Журналист, политический обозреватель Виталий Портников с нами на прямой связи. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
То, что произошло на Олимпиаде. Украинский скелетонист дисквалифицирован за то, что хотел выйти на старт в шлеме памяти. Там были фотографии погибших украинских спортсменов. Ему это не разрешили. Предложили в качестве альтернативы черную повязку. Когда он не согласился, его дисквалифицировали. При том, что в правилах нет запрета на, скажем, такую визуализацию. То есть нельзя разжигать рознь, нельзя там прославлять какие-то режимы, но говорить о людях, которые погибли, можно. Как вы оцениваете это решение? Что оно значит и какие у него могут быть последствия?
На самом деле это еще одна демонстрация деградации международных институций. В том числе и спортивных. Потому что, вне всякого сомнения, никакие объяснения того, что это политический жест, и поэтому спортсмен дисквалифицирован, не существует, как вы понимаете. На самом деле вы абсолютно правы. На Олимпийских играх и на других спортивных мероприятиях неоднократно вспоминали о спортсменах, которые стали жертвами террористических актов, вспомним Мюнхенскую Олимпиаду, которые стали просто жертвами там, катастроф, тех или иных, безвременно ушли из жизни. Ведь на самом деле это просто шлем, на котором размещены фотографии людей, которые погибли в результате военных действий. Это не призыв к чему-либо, не осуждение кого-либо политического характера, а напоминание о памяти жертв войны, спортсменов. Где еще о них вспоминать, как не на спортивных мероприятиях? Но Международный олимпийский комитет привычно решил, что, может быть, кто-то в Москве обидится. Хотя, казалось бы, какое это имеет значение, если Россия не участвует в олимпийском движении. А ее атлеты могут выступать там исключительно в качестве не ассоциирующихся с российским государством и флагом персон. Однако я хотел бы вам напомнить, что это давняя история взаимоотношений Международного олимпийского комитета и России. Потому что вообще спортивные институции, они тянутся к деньгам. В том числе и к российским. Вообще, мы забыли, в чем смысл олимпийского движения. Смысл олимпийского движения заключается в поддержании мира между народами. А вовсе не в том, чтобы зарабатывать деньги на олимпиадах. Вовсе не том, чтобы получать какие-то медали и бить рекорды. Для этого есть целый ряд спортивных соревнований. А возрождение олимпийского движения Пьером де Кубертеном было связано со стремлением напомнить человечеству о важности мира. Ну, это же античная идея, идея античной Греции – прекращать войны во время спортивных состязаний. И Международный олимпийский комитет неоднократно демонстрировал, что ему на это наплевать. Кстати говоря, Россия тут тоже очень хороший пример. В 1980 году в Москве проводились Олимпийские игры, несмотря на вторжение Советского Союза в Афганистан. И, как известно, тогда и администрация президента Картера, и целый ряд других западных правительств говорил о том, что невозможно проводить Олимпийские игры в столице страны-агрессора, потому что это практически полностью видоизменяет сам смысл олимпийского движения. Но тогдашний глава Международного олимпийского комитета, маркиз Хуан Антонио Самаранч, который, кстати говоря, начинал свою карьеру как министр спорта во франкистской Испании, он пошел навстречу Москвы. До этого он был там послом Испании в Советском Союзе. Имел там многочисленные связи. И вытянул эту Олимпиаду, самую странную Олимпиаду в этом смысле. Потому что она проходила в столице страны, которая даже и не думала прекращать военные действия на время проведения Олимпийских игр. А правительства, осуждавшие войну, делали все возможное, чтобы их делегации туда не приехали, бойкотировали Олимпиаду. И что это разве только раз было? И вспомните о том, что Россия демонстративно, уже новая Россия, начинает войны. Либо сразу после Олимпийских игр, либо во время Олимпийских игр. И тоже для чиновников МОК это не выглядит никаким упреком. Потому что это гигантская финансовая империя. Каждый из участников, который думает исключительно о благополучии того, я бы сказал, бизнеса, который он либо возглавляет, либо представляет. А то, что олимпийское движение не в этом вообще состоит, никто уже и не помнит. Это очередное там извращение сути проблем. И это же не одна спортивная институция. Они все так сейчас выглядят совершенно позорно. Мы все время говорим о коррупции, о подмене вообще спортивных состязаний бизнес-интересами, о допинге, применение которого, опять-таки, той же России все время пытались скрыть. Помните, что Россия же на самом деле была дисквалифицирована неоднократно? Не только из-за войны, но еще из-за постоянного применения допинга при участии российских спецслужб. И ничего. Это как-то не выглядит позорно. Вы знаете, я думаю, что эти связи гораздо глубже, если серьезно говорить. Просто нету, к сожалению, файлов, чтобы почитать, кто с кем как связан. Но вот если бы они были, мы бы все поняли. Я недавно, как раз когда смотрел там очередные утечки файлов Эпштейна, увидел, что там в Норвегии большой скандал с бывшим генеральным секретарем Совета Европы Торбьерном Ягландом, известным политиком, да, норвежским. И я вспомнил, что он как раз отстаивал возвращение России в Совет Европы, когда там был генеральным секретарем. Это было вот уже буквально на нашей памяти. Он отстаивал, и он всегда объяснял тем, что на самом деле важно, чтобы бюджет организации сохранился. И диалога была атмосфера. И был чуть ли не главным, так сказать, поборником этого возвращения, наряду с, там, с депутатами, возглавлявшими тогда парламентскую ассамблею Совета Европы. И тоже, очевидно, зависимыми от России не только политически. А теперь, когда он появился в файлах Эпштейна, становится очевидным, что это прямая связь какая-то. Понимаете?
То есть не только прямая про деньги,
связь с какими-то абсолютно неблаговидными, я бы сказал, мотивами, а вовсе не по политическим соображениям. Вот мы все время считаем, что эти люди просто дураки, что они не понимают чего-то на Западе. А я все время напоминаю афоризм одного моего знакомого российского предпринимателя, который, когда я ему говорил о сумасшествии того или иного там политика или бизнесмена, всегда говорил, почему он сумасшедший в свою пользу, а не в твою. Если человек сумасшедший в свою пользу, то он не сумасшедший. Сумасшедший ты, потому что он тебя обманывает. Вот и все. То есть все все знают и понимают. Просто имеют интерес. Прямой интерес.
Но сейчас это такая работа.
И чем больше мы будем...
Работа, да, на потенциал, вот как вы считаете? То есть России формально в олимпийском движении сейчас нет. Но желание ее туда вернуть и вернуть деньги... а также коррупционные деньги, возможно. Она очень сильная, потому что это же не только про МОК, это еще и про ФИФА. Мы слышим, что говорит глава ФИФА, нужно возвращать Россию. Еще целый ряд федераций международных спортивных говорят, пора возвращать Россию. Хотя война не прекращена и нет причин говорить о том, что она будет скоро прекращена. То есть это, ну, мы хотим, чтобы она вернулась, вот так это примерно звучит, несмотря ни на что.
Конечно, мы хотим, чтобы она вернулась и не обиделась, а то вдруг она обидится и не вернется, когда у нас появится такая возможность ее вернуть. Вот в чем идея. Я думаю, главная идея во всей этой истории. Вот и все. Поэтому, вне всякого сомнения, они думают о своем будущем больше, чем мы с вами думаем о своем будущем. Они видят уже эти деньги перед глазами. С нулями. Слушайте, вот глава FIFA, это же вообще классический пример человека, который играет в большую политику, а не в большой спорт, да? Вот он придумал премию мира и присудил ее Трампу. Красиво? Говорит о возвращении России в большой спорт. Это же все не поступки спортивного функционера. Это поступки человека, который видит себя среди грандов большой политики. Это вообще не про спорт. Вы же понимаете, что премия мира FIFA – это не про спорт. И возвращение России – это не про спорт. Значит, эти люди ощущают себя вот так вот. И, кстати говоря, когда главу ФИФА Трамп приглашает в Совет мира, это же тоже признание его политической роли, правда? А не того, что он просто руководитель спортивной федерации. Так что вы абсолютно сами отвечаете на этот вопрос совершенно точно. Им гораздо понятнее, чиновникам этого поколения, как иметь дело с людьми, которые могут миллиардами распоряжаться. Просто Трамп может распоряжаться миллиардами, предоставляя возможность проводить спортивные мероприятия в Соединенных Штатах. Там и реклама совершенно другая цена, и билетов совершенно другая цена. И это все превращается в огромный такой, я бы сказал, бизнес. Поток, вовлеченный в этот бизнес-поток, миллион людей, миллионы людей. Даже внутриамериканские спортивные события. Видите, какое влияние на мир оказывает? Он Супербол, который мир смотрит, да? Это же американское спортивное состязание. Ну, понятно, что главе ФИФА очень хочется туда попасть, в эту струю. А с Путиным и того интереснее, потому что там можно вообще получать какие-то деньги вне рекламы. Мы уже понимаем, каким образом все это работает.
А как быстро в этом смысле Путин может снова стать рукопожатным? То есть вот мы наблюдаем некоторые тенденции. Сначала это начинает проговаривать, потом совершаются какие-то шаги, как история с украинским спортсменом и шлемом. Казалось бы, ну для чего? Ну нет, запретили. Это вот такие ласточки, которые укажут, что следующий шаг – это что? Уже Владимир Путин, которому пожимают руки руководители вот всех этих федераций, комитетов.
Грубо говоря, для этого, мне кажется, он должен прекратить войну. Если он не прекратит войну, у них ничего не получится. Они просто могут думать, что он ее прекратит. Понимаете, это опять-таки проблема их рациональности и его нерациональности. Все они могут считать, что он ее прекратит, потому что вот-вот Трамп ему предложит комфортные условия мира, и он эти условия примет и выйдет из ситуации с высоко поднятой головой. Он не хочет выходить с высоко поднятой головой, он вообще выходить не хочет, он хочет уничтожить Украину. А они этого не понимают, потому что они видят, что он не может ее уничтожить, по крайней мере, за короткий срок. Понимаете, это проблема взаимоотношений дельца и маньяка. Делец видит перспективу, маньяк видит цель. И они совершенно по разным, так сказать, траекториям передвигаются.
Если из этого уравнения исключить Путина, ну, по каким-то причинам, когда-то он все равно будет из этого уравнения исключен, может быть, в силу естественных причин, получится, что Россия тогда не станет изолированной страной, то есть будет большой приток туда капиталов, денег западных. Ну, то есть люди, которые сейчас уже на низком старте и ждут, когда включиться в эти финансовые отношения, ну, они сразу же этим воспользуются. Я правильно понимаю, что разговор о том, что Россия на долгие годы будет исключена из мировой повестки, из финансовых каких-то вопросов, это иллюзия во многом. Советский Союз распался, и туда сразу хлынули западные компании и бренды, хотя Рейган назвал это империей зла. Так же будет с Россией?
Да, ну, хлынули-то... Они, как вы понимаете, после краха Советского Союза, когда Советский Союз вроде бы распался на государство, стремившееся действовать в общих правилах с Западом. Прежде всего, Российская Федерация же говорила о том, что она становится демократическим государством. А если Российская Федерация не может обеспечить сохранность инвестиций, скажем так, то почему думаете, что будут какие-то деньги туда литься рекой? Как это? Если ты инвестор, и ты понимаешь, что Россия может в любой момент начать войну, против нее объявят санкции, твой капитал заберут или заморозят, что ты будешь туда деньги кладать? У него же есть опыт. Поэтому я не думаю, что это все так просто. Для того, чтобы Россия получила возможности каких-то инвестиций в свою экономику, она должна измениться внутренне, должна измениться ее внешняя или внутренняя политика. А так, безусловно, у России могут в случае там, прекращения военных действий с Украиной и какого-то там мирного соглашения, если оно когда-то наступит, могут покупать нефть и газ. Да, это безусловно. Но опять-таки, европейцы с большой осторожностью, как понимаете. Но это чтобы именно был вот такой контракт, что вот сегодня там 3-5 месяцев покупают, но никто никому ничем не был обязан. Ну, Венесуэла же сейчас покупает нефть, правда? Но никто, по-моему, не вкладывает ни доллара в инвестиции, в развитие ее нефтяной промышленности. Потому что никто не знает, что будет завтра. Просто покупать то, что она добывает. У России будет покупать то, что она будет добывать. Ну, никто ни во что не будет инвестировать. Там сохранится режим, похожий на путинский, который в любой момент может начать какую-то войну. Зачем тогда инвестировать?
Получается, что лучший вариант взаимоотношения с Россией в таком циничном смысле – это коррупция. То есть, когда там серые потоки, неочевидно, но в то же время идут деньги, и, соответственно, таким образом Россия продолжает вот работать как спрут внутри западного мира.
Это лучшая ситуация для России или для кого? Или для Запада?
В том числе для тех людей, которые заинтересованы, опять же, мы возвращаемся к МОК, возвращаемся к ФИФА, которые заинтересованы в том, чтобы эти деньги шли там, по карману.
Нет, но я думаю, что МОК и ФИФА как раз хотят белых схем, просто они не могут понять, что Путин их не хочет. Им серые деньги не использовать, они могут, так сказать, использовать какие-то коррупционные потоки, если Россия будет полноценным участником олимпийского движения или спортивного движения. Для этого она должна прекратить войну. Тогда увеличивается возможность коррупции, подкупа. Можно ехать в Москву, что-то обещать, какие-то деньги брать. А если ничего этого нет, кто вам заплатит?
Я нашел...
Поэтому я как раз так не думаю.
Одну цитату Сталина, мне кажется, она очень в тему. Сейчас я попробую объяснить, что я имею в виду. Вот цитата сама. «Отмирание государства придет не через ослабление государственной власти, а через ее максимальное усиление». Это сказал Сталин, ну или, по крайней мере, ему приписывают эти слова. То, что мы наблюдаем сейчас в Российской Федерации, это ведь и есть как раз усиление, тотальное усиление внутри. Репрессивная машина, цензура, отключение всего и вся, блокировка мессенджеров и так далее. Может быть, это самая темная ночь перед рассветом, и мы сейчас это наблюдаем просто?
И Сталин я не думаю, что Сталин имел в виду, что государство отомрет, усилившись. Он просто имел в виду, что оно уже перестанет быть государством, а станет некой машиной подавления. Не нужны будут типичные государственные функции. Понимаете, тут очень большой вопрос, что понимать под государством.
Ленин говорил,
что институт насилия. Российская Федерация – это мафиозное объединение, притворяющееся государством. Советский Союз тоже не был государством, между нами говорю. Это была партия, притворявшаяся государством. Ведь все государственные институты в Советском Союзе, они же не работали. Парламента не было, это была выдуманная вещь. Он просто там поднятием рук одобрял решение пленума ЦК КПСС. Судебной системы не было, все решения судебные, принципиальные, принимались в райкомах партии. Понятно, что какой-нибудь там кража кошелька или раздел имущества мог судьей самостоятельно решаться, но когда речь шла о правосудии серьезного характера, никто из ничего без парткома, райкома, горкома и ЦК партии не мог решить. Я помню, что в мемуарах знаменитой советской юристки, адвоката Дины Каминской, вспоминалось ее дело, когда ей удалось спасти двух подростков, которых абсолютно лживо обвиняли в убийстве там девочки из их поселка. Это был поселок напротив Переделкино. Это расследование этого дела требовали все советские писатели, ведущие, которые жили в Переделкино. Короче говоря, нашли случайных людей, обвинили, приговорили. И вот благодаря там защите Верховный суд Российской Федерации отменил этот приговор. У меня это чуть ли не один случай был в истории, когда такое происходило. Когда тогдашний там судья Верховного суда Советской России пошел против партийного, по сути, решения, что нужно, чтобы ублажить товарищей писателей, закрыть дело и найти и убить, даже если они не находились. Значит, судебной системы не было. Прокуратуры независимой не было, как вы понимаете. Госбезопасности независимой не было. Это был, так сказать, отряд партии. Вооруженные силы полностью подчинялись партии. Это же не государство. Это просто партийный аппарат. С имитацией государственных функций. Сейчас в Российской Федерации мафия с имитацией государственных функций. Это, по сути, банда. Это же не государство. Парламента нет. Судебная система отсутствует. Неподконтрольных медиа не существует. Следственный комитет или там прокуратура подчиняются диктатору и его окружению. Местного самоуправления нету. Если вдруг случайно мэром какого-нибудь города становится человек, неодобренный мафией, его сажают в тюрьму. Как это? Почему это вообще должно выглядеть государством? Государство – это что-то совершенно другое. Да, в государстве может быть несовершенная институция, они могут быть коррумпированы. Государство может не до конца исполнять свои функции. Но это государство, где идет борьба, за власть, или даже если не идет борьба за власть, все равно существует независимая там судебная система. А тут же вообще ничего нет. Просто есть имитация государственных структур по советскому образцу, только без партийного аппарата. И, собственно, вот это и была идея Сталина. Он Советский Союз превратил именно в такое государство, ликвидировав советскую власть окончательно. Вот и все.
Для них ритуалы имеют значение, потому что Путин, имитирует выборы. Вот будут выборы в Государственную Думу. Соответственно, какая-то церемониал, процедура с понятным предсказуемым результатом, но все-таки осуществляется. Вот этот процесс...
Для любого авторитарного или тоталитарного режима процедура имеет значение, просто она не важна по сути. И могут быть разные процедуры. В Китайской Народной Республике, о которой мы там продолжаем говорить с придыханием, как об экономическом гиганте и так далее, там же вообще никогда выборов не было. Никогда. Но есть процедура. Всекитайское собрание народных представителей. Разные, квоты для различных политических и общественных организаций. Вы вообще знаете, что в Китайской Народной Республике многопартийная система? Кстати. Там целый ряд есть политических партий.
У которых
как и в Корейской Народно-демократической республике товарища Ким Чен Ына. Там не три политические партии. Помимо Трудовой партии Кореи есть, по-моему, еще Демократическая партия Кореи, партия молодых друзей Небесного Пути, по-моему, она так называется. Там имитируется многопартийная система в Северной Корее. И в Китае имитируется многопартийная система. Там есть свой Гоминдан. Хороший. Еще там ряд партий, которые входят в Народный политический консультативный совет Китая. Он имеет квоты в этом всекитайском собрании. Эти партии имеют квоты. Национальные меньшинства имеют квоты. Только никто никого не избирает. Понимаете? А так все работает прямо как паровоз. Но в России другая имитационная система. Она больше похожа на западную после 91 года. Президентские выборы, выборы в Госдуму, различные партии между собой борются. Есть целая, система для того, чтобы продемонстрировать, что это на самом деле какая-то борьба. Помните умное голосование Алексея Навального?
Конечно, это...
Давайте голосовать за всех, кроме Единой России, потому что Единая Россия – жулики и воры. А Справедливая Россия, ЛДПР и коммунисты – не жулики и не воры, очевидно.
Коммунисты
они против Единой России.
Получили преимущество коммунисты как раз. Мы помним эту историю.
Ну вот. Это говорит о том, что даже люди, которые формально являются оппозицией российскому режиму, поддерживают эту имитацию. Может быть, даже не понимая в силу там ограниченности политического опыта того, что это полная имитация вообще. Матрица такая.
А как можно вырваться из этой имитации? То есть, один вопрос. Что делать? Второй вопрос. Стоит ли просто отойти в сторону и смотреть, пока это само себя не уничтожит? Хотя это может уничтожать себя очень долго. И не факт, что это дойдет.
Вадим. Вырваться из матрицы можно только путем народного восстания, которое уничтожает мафию и восстанавливает народовласть. Никаких других путей, кроме уничтожения мафии, не существует. Если у мафии есть силовые структуры, которые сильнее, чем покоренное общество, или общество само принимает правила игры за мафии, значит, никаких возможностей из этого вырваться не будет. Бывает в ситуации внешней интервенции, но это, конечно, не про Россию в данном случае. Бывает ситуация полного экономического краха. Это про Россию, но это может произойти неизвестно когда. Отойти в сторону, это как Шульман говорил, что Молчание есть сопротивление, ну отлично. Я не думаю, что уважающий себя человек, если он не хочет бороться с подобным режимом, должен находиться внутри этого режима, если хотите знать мою позицию. Мне в голову никогда не приходило жить в Советском Союзе. Я там жил, но я считал, что если он сохранится в таком виде, в котором он был, нужно приложить все усилия, чтобы там не жить. А все вокруг этого не видели и не понимали. Я прожил такую жизнь, какую я прожил, только потому, что началась перестройка. Советский Союз рухнул. Я получил возможность участвовать в ее разрушении, что тоже было моим большим, так сказать, мечтой моей большой. Чтобы увидеть крах всего этого кошмара. Я допускаю, что я крах путинской России увижу. Но жить в этом годами, это значит все свои, вообще всю свою жизнь потратить на приспособление к злу. Внутренняя миграция, имитация. Да, все это возможно, но если это всю жизнь продолжается, это просто уничтожает человека как личность. Я в этом совершенно уверен. Я это с детства говорю, поэтому ничего нового я там вам не скажу.
Когда вы впервые это поняли, вот про Советский Союз? Вот это осознание того, что миф о Советском Союзе и песня «Широка страна моя родная, где так вольно дышит человек», все это не соответствует действительности. Вы помните свое первое осознание того, в какой стране вы живете?
Да, конечно, лет 10-12. Но, честно говоря, меня это очень смешило еще к тому же. Мне казалось, когда я смотрел на всех этих людей, которые живут или там имитируют все эти, так сказать, вещи, или всерьез их воспринимают, мне казалось, что вот это какая-то забавная комедия, в которой люди участвуют, что это все смешно, что так не может быть на самом деле. Я в какой-то мере считал, что это какой-то дурацкий спектакль, в котором люди просто, знаете, как марионетки, правила игры какие-то исполняют, чтобы выжить, а на самом деле ничего этого не существует. И меня поражало, что тогда на советские экраны выходил там фильм типа там «Джельсамина», «Волшебный голос Джельсамина», да, когда про Джельсамина в стране лжецов. Меня поражало, что люди вообще не понимают, что это, собственно, про ту страну, в которой они живут. Меня поражало, что люди смотрели «17 мгновений весны» и не видели, что вообще все вот это, вот то, что они видели в гестапо, в СС и так далее, это про советский партийный аппарат, это же было не про гестапо. Мне иногда кажется, что даже авторы фильма этого не до конца понимали, но сценарист Юлиан Семенов не мог гестапо описать, он написал КГБ, он написал то, что знал. И там консультанты были из КГБ, которые понимали КГБ, они про СС ничего не знали. Ну и так далее. Поэтому я это все хорошо понимал. У меня не было никаких сомнений, кроме того, не забывайте о моем происхождении. И помимо этого происхождения, я еще видел, что происходило с украинцами, с их языком, с культурой. Так. Поэтому я это все видел очень хорошо. Я просто не очень понимал, как из этой ситуации выбираться. Потому что тогда вообще, когда я рос, была война в Афганистане, были закрыты границы. Даже если бы я там думал о какой-то эмиграции, никакой реальной возможности выезда тогда как раз не было. А потом началась перестройка. И я как раз считал, что эти перемены — это мой не просто личный шанс, это шанс вообще изменить все то, что я хочу изменить, а я сейчас так считаю.
Война в Афганистане сыграла свою роль в распаде Советского Союза, вы думаете?
В распаде Советского Союза сыграла роль то, что у него была плановая экономика. Рано или поздно это должно было окончиться. Плановая экономика не могла существовать долго. В конкуренции между плановой экономикой и рыночной обязательно должна была победить рыночная, причем советские коммунисты оказались полными идиотами. Посмотрите, есть китайские, вьетнамские коммунисты. Они же ввели у себя рыночную экономику и спокойно себе правят дальше. А эти придурки решили, что они могут это заменить экономические отношения гласностью. Они все еще ориентировались, понимаете, они были настолько недоразвиты, что они все еще ориентировались на события 20-летней давности. Вот на какую-нибудь Пражскую весну. И Горбачев на самом деле хотел устроить в Советском Союзе этот социализм времен Пражской весны. А скажите, пожалуйста, Дима, как вы думаете, а что было, если в Чехословакию не вошли бы в 68 году советские войска? Вот, как мы не прервали бы Пражскую весну? Ну вот, как бы делайте, что хотите, да? Как вы считаете, в Чехословакии прошли бы свободные выборы?
Я думаю, что в тот момент, скорее всего, нет, потому что там были коммунисты, но, скорее всего, это тоже бы привело неизбежно к освобождению Чехословакии от Союза.
Ну, конечно, нет, конечно, были бы коммунисты, но они там не в 68-м году, а в 70-м разрешили бы альтернативные выборы.
Но они бы пошли по пути, конечно, либерализации. Это естественный путь.
Ну, и проиграли бы. Но если у тебя выборы один человек на одно место, а потом ты разрешаешь голосовать, то все равно через два года, ты через четыре, ты теряешь власть. Это же понятно. Поэтому идея, она китайская, или северо, или вьетнамская, она гораздо более точна. Ты вводишь частную собственность и регулируешь ее. Ну, собственно, это же не Дэн Сяопин придумал, это же придумал совершенно другой человек. Это же придумал Ленин. Новая экономическая политика, она про это, просто Сталин это уничтожил. Ленин заложил основы для того, чтобы большевики правили Россией вечно, Советским Союзом.
И НЭП Сталин похоронил эту идею успешно на определенном этапе. НЭП, я имею в виду, конечно, был достаточно успешен в рамках этой социалистической...
Да, но он подрывал, по мнению таких людей, как Сталин, всемогущество партийного аппарата. Они просто ничего не поняли, что они были идиоты. И они увидели рецепт в репрессиях и лагерной экономике. Прекрасный пример, который я хорошо помню, это уже когда Путин пришел к власти, и один мой коллега разговаривал с одним из его соратников близких. Это была частная беседа, это можно не называть имен, но поверьте мне, это серьезная фигура. И этот человек у него спрашивает, а какая экономика лучше, плановая или рыночная? Он говорит, ну какая же, понятно же какая, но ведь мы же проиграли, Советский Союз рухнул. Конечно, рыночная. Он говорит, нет, ты не понимаешь. Правильно является лагерная экономика. Она эффективнее рыночной и эффективнее плановой. То есть они уже тогда так думали. И, кстати говоря, это правда. Плановая экономика может существовать только в ГУЛАГе. А когда ГУЛАГ оканчивается, она рушится вместе с государством.
Но они ведь задумывали...
Так что крах Советского Союза был предопределен в 1956 году на 20-м съезде КПСС.
Они же задумывали ГУЛАГ еще и как экономическую модель. То есть у них ничего не получилось.
Конечно, в этом же была идея.
Но они хотели, чтобы это приносило доход. Бесплатный рабский труд, соответственно. Но у них ничего не вышло в итоге. То есть ГУЛАГ оказался убыточным, вся эта система главного управления.
Да, он убыточным оказался, но это общественное отношение. Половина страны сидит, половина охраняет. Как это по-другому вообще может быть? Это поддерживает не экономику, это поддерживает устои.
А сегодня
они... А если у вас таких устоев нет, а экономика дебильная, то она рушится рано или поздно.
Сегодня они...
Насколько просуществовал Советский Союз после смерти Сталина, извините? 4 десятилетия, это же ничто в истории.
С 53 по 91.
Да.
Но процесс распада Союза уже, мне кажется, в конце 70-х начался. То есть просто он шел медленно достаточно.
Ну, это вам из Риги так кажется. На самом деле он начался позже. Но, тем не менее, процесс деградации экономики начался уже в конце 70-х годов. Когда оказалось, что они не способны к какому реформированию, они вкладывали огромные деньги в военно-промышленный комплекс. И это все мы видим в современной России. Это же все повторяется, но при рыночной экономике, поэтому это устойчиво.
Ну, здесь сразу возникает вопрос, они на самом деле не пытаются уйти от рыночной экономики, смотреть, что происходит. Национализация собственности, да, еще пока не повсеместная, но уже очень много государств начинает влезать в компании, причем мелкий бизнес тоже уже начинают забирать. Там, правда, по-другому немножко все построено, это не всегда государство, это люди, аффилированные с государством, которые считают, что это может стать их собственностью. И они не всегда...
Но это не одно и то же, это мафия. КГБ не для того вообще все это уничтожало, чтобы опять создать плановую экономику. Нет, они просто будут это забирать себе. Где-то они будут давать государству, там, где они могут распоряжаться этими ресурсами, но они с частной собственностью не покончат перед этим.
А вопрос эффективности и кризис эффективности. Ну вот даже посмотреть на ситуацию на фронте, да, то есть они были зависимы от Старлинков, Илон Маск.
Как оказалось, да? Так, а что тут нового?
Они еще телеграм выключили, который ну, там разные, да, но в том числе и российской армии. После того, как отключили Старлинки, они взяли еще отключили Телеграм, который, как оказалось, тоже активно используется российской армией.
Потому что они не способны к вот такому вот многоплановому мышлению, не видят причинно-следственных связей. И еще раз говорю, они способны только воровать. А потом рассказывать о достижениях. Ну хорошо, но Россия атомная держава, но не украли секрет атомной бомбы. Украли. Ну вот, украли Старлинки, рассказывали, что у них... Помните, была система ГЛОНАСС? Где она? Почему она не работает?
Они недавно вспоминали как раз, где ГЛОНАСС.
Где ГЛОНАСС? Ну вот, вот ничего нет. Есть колесо, которое куда-то катится. Непонятно, докатится ли до Казани, как говорится. Вот и все, что есть. Это удивительная, конечно, история, потому что мало того, что это мафия, это еще и такая страна фейк, которая постоянно у всех все крадет. И идея государственного руководства этой страны – законопатить границы, чтобы ее жители не знали, что все украдено. Потому что как только информационное пространство открывается, как «Боже, и это украли, и это украли, и это, оказывается, не наши автомобили, все украдены, модель. Песни все украдены, фильмы все украдены, бомба украдена. А что не украдено? А почему должно быть не украдено, если это воры, если это мафия?» Но они умеют воровать. Каждый, кто что умеет, то и делает. И понимаете, это вот воровство и рейдерство как национальная идея.
Причинно-следственные связи. У меня друг, это правда друг, хотя сейчас использует формулировку «один мой друг» рассказал. Он оказался в КПЗ в начале 90-х годов, ну, это было смутное время, и, в общем, его оправдали, ну, просто эти важные вещи проговорю, но он несколько дней просидел вместе с людьми, которые, скажем так, имеют определенные наклонности, и он пришел к такому выводу, что говорит, понимаешь, я что понял, что у этих людей вообще отсутствует причинно-следственная связь, вот у него нет, он не может понять, что за преступлением следует наказание, то есть он просто в этот момент хочет что-то сделать, и он это делает. Ну, там,
и хочу, делает.
И делает, да.
Да.
А дальше уже он не понимает, почему он вдруг оказывается на нарах, да, то есть вот как будто, говорит, там такая брешь вот между причиной и следствием.
Так это важная черта советского человека.
Интересно, вот он.
Именно поэтому мы бьемся все время с этим постсоветским населением, и все время говорим, вы знаете, вот вы так проголосуете, а вот будет это и это. Не может быть. Нам просто нравится этот человек или эти люди. Мы просто хотим их избрать. А что будет, мы не знаем, нам не нравится. И потом происходит такая катастрофа, просто такая катастрофа. Эти люди не видят связи этой катастрофы со своим голосованием. Вот у них катастрофа отдельно, а их голосование отдельно. Поэтому они еще по-детски жутко безответственны. Потому что они искренне не верят, что вот то, что с ними происходит, это результат их действий, собственно. Они не сопрягают эти две вещи, у них отсутствует это в мозгах. Это не только с бандитами связано, это просто, скажем так, это менталитет постсоветского гражданина.
А как вернуть эту составную часть, которую...
Ее нельзя вернуть, это физиология. Пока вот люди с этим советским прошлым не вымрут, ничего не вернется.
То есть условные 40 лет, которые нужно пройти по условной пустыне?
Ну, как минимум, да. И это 40 лет не от момента, когда начались реальные перемены, и когда начинается другая система образования и так далее. Вот для Украины эти 40 лет начались в 2014 году. Это не с 91 года, надо считать. Я всегда говорил, что в Украине нужно думать о детях, которые там родились там, в 7 году, условно говоря, там, в 6-м, 5-м, и пошли в школы уже лишенные этой советской, так сказать, системы образования, российского влияния. Вот когда они будут большинством в стране, лет через 20, да, тогда можно будет говорить о чем-то осмысленном. До этого времени Украине предстоит переходить от одного кризиса к другому. Даже вот если завершится война. Будет еще много шоков электорального характера. И авторшок. А в России это даже еще и не началось. Еще такие дети не родились, понимаете?
Возможность переговоров. Много вбросов. Понятно, что это вбросы по поводу того, что встреча в Москве, возможно, не на уровне Зеленского, а на уровне там, Буданова и так далее. Все это не подтверждается, часто опровергается. Ну, такой туман дипломатический, которого очень много сейчас. Что вы видите в этой истории? Возможно ли какие-то переговорные процессы, новые треки? И есть ли там какой-то элемент эффективности хотя бы минимальный?
Я ничего не вижу. Я считаю, что это обыкновенное затягивание времени. Я еще раз говорю, не может быть никаких переговоров без прекращения огня. Сам процесс, который подразумевает, что стороны обсуждают мирный договор в условиях продолжения военных действий и обстрела мирных городов Украины, является обыкновенным затягиванием времени. Никакого переговорного процесса настоящего нет.
То есть мы находимся в той точке, в которой находились сейчас?
В которой мы находились на январь 2025 года.
Путину нужна война.
И единственное изменение – это уменьшение американской поддержки Украины, критическое. И усиление американского давления на российскую энергетику. Серьезно. Вот это две тенденции. Поэтому теперь многое будет зависеть от европейской поддержки Украины и о том, как Украина сможет выстоять в последующий период противостояния с Россией и как быстро российская экономика не даст Путину возможность продолжать войну в ее нынешнем виде.
Трамп обозначил новые сроки до весны. Это что-то значит?
Ничего не значит, не имеет никакого значения, что он обозначает.
Вот насколько важно дождаться выборов в Конгресс? И вообще, пойдет ли после этого какая-то другая дорожка? То есть, условно говоря, Трамп же может...
Это зависит от того, что будет контролировать демократы. Если они будут контролировать Палату представителей, только, а не Сенат. Понятно, что это просто будет серьезная внешнеполитическая борьба. Трамп досидит на посту президента, но ему будет не так комфортно, как сейчас, как вы понимаете. У него будет много проблем. Потому что Конгресс же не просто будет ему импичмент объявлять, там будет расследование его деятельности, создаваться следственные комиссии, на них будут вызываться чиновники Трампа, они должны будут давать показания под присягой, понимаете? Да, импичмент может ни к чему не привести, если республиканцы будут контролировать Сенат, но скандал может быть огромный. Огромный. Вот, а если он потеряет еще и Сенат вдруг, ну, то вообще это совершенно другая история.
Вот я понимаю, что история не знает сослагательного наклонения, но мы как-то в эфире просто рассуждали на тему. Вот если бы президента был, например, покойный Маккейн, эта война бы уже закончилась?
И вообще... Ну, вы прямо как Трамп. Вот если бы я был бы президентом, она бы не началась. Нет, не закончилась бы.
Но было бы по-другому?
Да, было бы по-другому, была бы больше американская помощь Украине. Это безусловно.
Просто то, что сейчас происходит, это в том числе и ответственность Дональда Трампа. Это эти обстрелы городов, этот фактически геноцид украинской Украины.
Безусловно, если бы Соединенные Штаты не легитимизировали бы Путина, не отказали бы Украине в дальнейшей финансовой поддержке, дали бы Украине дальнобойное оружие, это ускорило бы конец войны, возможно, удержало бы Путина от целого ряда действий, которые мы сейчас наблюдаем. Но это не означает, что это привело бы автоматически к окончанию военных действий, если президентом был бы какой-то другой человек. Потому что дело не в президенте, понимаете? А дело в существовании Китая. Потому что Соединенные Штаты больше не экономический монополист. Что их санкции не означают автоматически крах страны, с которой они борются. Что для того, чтобы изменять ситуацию, как видите, может недостаточно. Вот они против Венесуэлы вводили санкции. И что? Пока они не украли Мадуро, не выкрали. Венесуэльский режим вообще на них внимания не обращал особо. И сейчас тоже непонятно, в какой мере обращать будет дальше. Они даже режим не могут сменить, понимаете, путем экономических санкций. А раньше было не так, когда они были экономическим монополистом, поскольку сейчас два из экономических полюса. Вот это серьезная история, кстати говоря, с их возможностями.
Задача двух тел, задача трех тел. Помню знаменитый китайский роман. Спасибо вам большое за то, что нашли время и вышли к нам в эфир.
Спасибо.
До следующей встречи и всем доброго. До
свидания. Удачи.